14 книга. Мона Лиза Джоконда. Глава 1. Леонардо писал в книге о живописи: для портретов имей особую мастерскую. Двор со стенами, крашенными в черную краску, с полотняным навесом, устроенным так, чтобы служил он защитой от солнца. Не натянув полотна, пиши только перед сумерками или когда облачно и туманно. Это свет совершенный. Такой двор для писания портретов устроил он в доме хозяина своего, знатного флорентийского гражданина Сиро Пьеро ди Барто Мартелли, любителя математики, человека умного и дружески расположенного к Леонардо. Однажды, в конце весны 1505 года, был тихий и туманный день. Солнце просвечивало сквозь влажную дымку любимым светом Леонардо, дающим, как он утверждал, особенную прелесть женским лицам. «Неужели не придет?» — думал он о той, чей портрет писал почти 3 года с небывалым для него постоянством. Он приготовил мастерскую для ее приема. Джованни Бельтрафио украдкой следил за ним и удивлялся тревоге ожидания, которая была несвойственна всегда спокойному учителю. Леонардо привел в порядок на полке кисти, палитры, горшочки с красками, пустил фонтан посередине двора, устроенный им для ее забавы. Струи, ударяясь о стеклянные полушария, вращали их и производили тихую музыку. Вокруг фонтана росли его рукой посаженные ее любимые цветы — ирисы. Принес хлеба в корзине для ручной лани, которую она кормила из рук. Поправил пушистый ковер перед креслом из темного дуба с решетчатой спинкой. На этом ковре уже мурлыкал белый кот редкой породы, привезенный из Азии, купленный тоже для ее забавы. С разноцветными глазами, правым желтым, как топаз, левым голубым, как сапфир. Андреа Салаина принес ноты и начал настраивать виолу. Пришел и другой музыкант, Аталанте. Леонардо знавал его еще при дворе герцога Морро. Особенно хорошо играл он на изобретенной художником серебряной лютне. Лучших музыкантов, певцов, поэтов, самых остроумных собеседников приглашал Леонардо в свою мастерскую, чтобы они развлекали ее. Во избежание скуки, свойственные лицам тех, с кого пишут портреты. Он изучал в ее лице игру мыслей и чувств, возбуждаемых беседами и музыкой. Впоследствии собрания эти сделались реже. Он знал, что она и без них не соскучится. Не прекращалась только музыка, которая помогала обоим работать. Все было готово, а она еще не приходила. «Неужели не придет?» — думал он. «Сегодня свет и тени как будто нарочно для нее. Она ведь знает, как я жду. Должна прийти». И Джованни видел, как нетерпеливая тревога его увеличивалась. Легкое дыхание ветра отклонило струю фонтана, стекло зазвенело, лепестки белых ирисов вздрогнули, чуткая лань, вытянув шею, насторожилась. Леонардо прислушался. И Джованни по лицу его понял, что это она. Сначала со смиренным поклоном вошла сестра Камилла, монахиня конвертита, которая сопровождала ее в мастерскую художника. Имея свойство делаться невидимой, скромно усевшись в углу с молитвенником в руках. Вслед за Камиллою вошла та, которую здесь ожидали все. Женщина лет 30, в простом темном платье, с прозрачной дымкой, опущенной до середины лба. Монна Лиза Джоконда. Бельтрафио знал, что она неаполитанка, из древнего рода, дочь некогда богатого, но во время французского нашествия разорившегося вельможи, Антонио Джерардини, жена флорентийского гражданина Франческо дель Джоконда. В 1481 году вышла за него дочь Марианна Ручеллаи. Через 2 года она умерла, он женился на Томмазе Виллани и после смерти ее уже в 3-й раз на Монне Лизе. Когда Леонардо писал с нее портрет, художнику было за 50 лет, а супругу Монны Лизы, мессеру Джоконда, 45. Скоро он должен был сделаться приором. Это был человек обыкновенный, каких много всегда и везде, деловитый, погруженный в службу и сельское хозяйство. Изящная молодая женщина казалась ему самым пристойным украшением в доме. Но прелесть Монны Лизы была для него менее понятной, чем достоинство новой породы сицилийских быков или выгода таможенной пошлины. Рассказывали, что замуж вышла она не по любви, а по воле отца, и что первый жених ее нашел добровольную смерть на поле сражений. Ходили также слухи о ее упорных, но всегда безнадежных поклонниках. Впрочем, злые языки, их таких во Флоренции было немало, не могли сказать ничего дурного о Джоконде. Тихая, скромная, строго соблюдавшая обряды церкви, милосердная к бедным, была она добрую хозяйкою, верную женой. И не столько мачехой для своей падчерицы Дианоры, сколько нежную матерью. Вот все, что знал о ней Джованни. Но Монна Лиза казалась ему совсем другой женщиной. В течение 3 лет время углубляло это странное чувство. При каждом ее появлении он испытывал удивление, как перед чем-то призрачным. Иногда объяснял он это тем, что привык видеть лицо ее на портрете, и столь велико искусство учителя, что живая Монна Лиза кажется ему менее действительной, чем изображение на полотне. Но тут еще было и что-то другое. Он знал, что Леонардо имеет случай видеть ее только во время работы. В присутствии других приглашенных, неразлучной с нею сестры Камиллы и никогда наедине. Между тем Джованни чувствовал, что есть у них тайна, которая сближает и уединяет их. Он также знал, что это не тайна любви. Или не того, что люди называют любовью. Он слышал от Леонардо, что художники имеют наклонность в изображаемых ими телах и лицах подражать собственному. Учитель видел причину этого в том, что человеческая душа – создательница своего тела. Каждый раз, как ей предстоит изобрести новое тело, стремится в нем повторить то, что уже некогда было создано ею. И порой в портретах мелькает, если не лицо, то душа самого художника. Происходившее теперь в глазах Джованни было еще поразительнее. Не только изображенная на портрете, но и сама живая Монна Лиза становится все более и более похожей на Леонардо. Как это иногда бывает у людей, долгие годы живущих вместе. Главная сила сходства заключалась не столько в самих чертах, хотя и в них в последнее время она изумляла его, сколько в выражении глаз и в улыбке. Он вспоминал с удивлением, что эту же самую улыбку видел у Фомы Неверного, влагающего руку в язвы Господа, в изваянии Вероккио, для которого служил образцом молодой Леонардо, и у прародительницы Евы перед древом познания в первой картине учителя, и у Ледды с лебедем, и во многих других женских лицах, которые писал, рисовал и лепил учитель, еще не зная Монны Лизы. Как будто всю жизнь во всех своих созданиях искал он отражение собственной прелести и, наконец, нашел в лице Джоконды. Порой, когда Джованни долго смотрел на эту общую улыбку их, становилось ему жутко, как будто Монна Лиза была не живой человек, не супруга флорентийского гражданина, мессера Джоконда, обыкновеннейшего из людей, а женский двойник самого Леонардо. Джоконда гладила свою любимицу, белую кошку, которая вскочила к ней на колени. Леонардо начал работу. Но вдруг оставил кисть, внимательно всматриваясь в лицо ее. От взоров его не ускользала малейшая тень или изменение в этом лице. «Мадонна», — проговорил он, — «вы сегодня чем-нибудь встревожены?» Джованни также чувствовал, что она менее похожа на свой портрет, чем всегда. Лиза подняла на Леонардо спокойный взор. «Да, немного», — ответила она. Дианора не совсем здорова. Я всю ночь не спала. Может быть, вам теперь не до моего портрета? Не лучше ли отложить? Нет, ничего. Разве вам не жаль такого дня? Посмотрите, какие нежные тени. Это мой день. Я знала, — прибавила она, помолчав, — что вы ждете меня. Пришла бы раньше, да задержали. Мадонне Сафонисби, — продолжала она, — непременно нужно было рассказать мне о вчерашнем празднике у жены Гонфолоньер. Что именно подавали за ужином, да какие были наряды, и кто за кем ухаживал. Ну, так и есть. Болтовня этой трещотки расстроила вас. Замечали вы, Мадонна, что иногда какой-нибудь вздор, который слышим от посторонних, и до которого нам дела нет, обыкновенная человеческая глупость, внезапно омрачает душу и расстраивает. Видно было, что давно уже привыкли они понимать друг друга почти без слов. «Расскажите что-нибудь», — проговорила Монна Лиза. У него было несколько любимых ею рассказов. Из своих или чужих воспоминаний, путешествий, наблюдений над природой. Он рассказывал их почти всегда одними и теми же словами под звуки тихой музыки. Леонардо сделал знак. Андреа на виолле, аталанты на серебряной лютне заиграли то, что было заранее выбрано и сопровождало рассказ о царстве Венеры. Корабельщики, живущие на берегах Киликии, уверяют, будто тем, кому суждено погибнуть в волнах, иногда во время страшных бурь случается видеть остров Кипр, царство богини любви. Многие мореходы сломали корабли свои об утесы, окруженные водоворотами. Там, на берегу, еще виднеются их островы, полузасыпанные песком. И так их много, что это похоже на день воскресения, когда море отдаст все погибшие в нем корабли. А над самым островом вечно голубое небо, сияние солнца на холмах, покрытых цветами. И в воздухе такая тишина, что пламя курильниц перед храмом тянется к небу столь же прямое, как белые колонны, отраженные в зеркально-гладком озере. И утопающие в море видят это тихое озеро. Ветер приносит им благовоние миртовых рощ, и чем страшнее буря, тем глубже тишина в царстве Киприды. Убаюканная музыкой, огражденная тишиною от действительной жизни, чуждая всему, кроме воли художника, Монна Лиза смотрела ему прямо в глаза, с улыбкою, полную тайны. Как тихая вода, прозрачная, но такая глубокая, что сколько бы взор ни погружался в нее, дна не увидит. С его собственной улыбкой. И Джованни казалось, что теперь Леонардо и Монна Лиза подобны двум зеркалам, отражаясь одно в другом, углубляются до бесконечности.